эфире «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. «Кавказский перекресток» – программа, которая готовится совместно грузинской, армянской, азербайджанской и русской службами «Радио Свобода» два раза в месяц. В ней принимают участие эксперты из стран Южного Кавказа. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Гия Нодия, директор Международного института кавказских исследований из Еревана, Александр Искандарян, директор Института Кавказа, и из Баку Растун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад». Почему демократические силы Южного Кавказа и России не видят никакой необходимости в налаживании тесного сотрудничества? И там оппозиционные силы скорее ориентированы на Запад. Я обращаю этот вопрос к Гия Нодия.
Между Россией и Грузией сейчас особые отношения, которые можно определить как отношения враждебные. Российское руководство открыто заявляет, что оно хочет, чтобы в Грузии изменилось руководство, и, естественно, оно готово сотрудничать с теми силами, которые хотят сменить руководство Грузии, хотя в Грузии, так сказать, сотрудничать с Россией непрестижно. А, естественно, грузинское руководство может только мечтать, чтобы в России изменилось руководство, но об этом, естественно, можно только мечтать. То есть никакой реалистической перспективы на это нет. Но, тем не менее, и в грузинском случае есть естественное совпадение интересов между грузинским руководством и грузинским обществом.
Второй аспект, наверное, в большей степени как-то плодотворно обсудить с экспертами из Армении и Азербайджана. Почему действительно не налажено сотрудничество широкое и плодотворное демократических сил Армении, Азербайджана и России? Александр Искандарян.
Если говорить об оппозиционных силах Армении, то есть те, которые противостоят правительству, да, тех, которые не находятся у власти, то они, скорее всего, существует в другом контексте. Я бы этот контекст назвал европейским. То есть принято считать, что в Европе есть силы достаточно серьезные, какие-то политические партии, какие-то политики, организации, скажем, Совет Европы или ОБСЕ, которые выступают за то, чтобы в стране было больше демократии, в том числе и в Армении. И с этими силами каким-то образом пытаются сотрудничать, к ним пытаются апеллировать, им пытаются жаловаться, в этом поле пытаются существовать. Что же касается России, принято считать, что в России серьезных политических сил, которые таким вот образом могут влиять на отношения своей страны с Арменией, на то, чтобы в Армении развивалась демократия и так далее, просто нет. Поэтому Россия воспринимается как некоторая константа, которая существует и поддерживает действующие власти. И найти какую-то альтернативную Россию, которая могла бы повлиять на режим Путина и изменить ее отношение к различным внутриполитическим силам или акторам в Армении, на это просто никто не рассчитывает. Это просто не считается серьезным.
Растун Оруджлу, Баку. Как вы думаете, возможно ли вот такое сотрудничество? Ну, действительно, в несвободных режимах, которые сегодня функционируют на постсоветском пространстве, оппозиция вытеснена на обочину, периферию политической жизни, маргинализована. Но, тем не менее, возможно, вот такое, так сказать, сотрудничество, оно придало бы каких-то дополнительных сил всем оппозиционным движениям?
Я думаю, что это, конечно, возможно, и даже это необходимо, но, к сожалению, вот этому процессу сегодня мешают по меньшей мере три фактора. Первый фактор, вы знаете, во всех провинциях бывшего Советского Союза, а перед этим бывшей Российской империи, есть очень настороженное отношение к своим даже единомышленникам в Москве, значит, в метрополии. Дело в том, что люди всегда ссылаются на исторический опыт, когда те же большевики, эсеры, меньшевики, они, взяв руку об руку, разрушили самодержавие, а в конечном итоге получили, в общем-то, что-то намного худшее. Опять же, империю только в такой более страшной форме. И поэтому вот этот исторический опыт, он создал определенный стереотип, который не позволяет налаживанию стороны такого сотрудничества. Дело в том, что конкретно в Баку считается, что любая сила, даже называющая себя либеральной, демократической в России, разумеется, я не имею в виду Жириновский, там все ясно, значит, считается, что это, в общем-то, в принципе, другая форма выражения имперских интересов, и поэтому о сотрудничестве говорить тут не о чем. Значит, это первый пункт, который мешает. Вторая причина – это то, что демократическая оппозиция в России, она достаточно слаба, она не может оказать серьезного влияния на процессы в странах СНГ. Третья причина – это то, что вообще любое сотрудничество, неважно какими силами в Москве, значит, ассоциируется как сотрудничество с КГБ, ФСБ и так далее. То есть, опять же, это тоже опять можно было бы отнести к стереотипам, поэтому вот такого нету, такой почвы для сотрудничества. Больше демократическая оппозиция ориентирована на Запад, на демократический Запад, в надежде получить оттуда реальную поддержку.
Геннадий, мы говорим о том, что такой прагматический взгляд на вещи не позволяет оппозиционным движениям находить себе союзников в России, поскольку там нету силы, которая могла бы всерьез повлиять на ситуацию. Но вот если попытаться вспомнить советский опыт, когда диссидентское движение было единым по всей стране, и оно не представлялось какой-то силой, которая способна как-то изменить ситуацию к лучшему. Тем не менее, оно существовало, и мы сегодня не можем оценить, какое оно оказало влияние на демократические процессы. Но, несомненно, что это влияние было. Может быть, стоит исходить не из реал-политик, а из представления о том, что если Россия будет свободна, то, очевидно, линии, так сказать, этой свободы, они протянутся по всему постсоветскому пространству.
Ну, знаете, мне кажется, мы сравниваем очень такие различные ситуации. Что касается диссидентского движения, то я бы согласился с коллегой из Баку, что и в это время, во время, по крайней мере, вот развития национального движения в Грузии было достаточно осторожное отношение к российским либералам. Многие считали, что российские диссиденты, они либералы, скажем, внутри России, но это не противоречит тому, чтобы они были бы там сторонниками империи, сторонниками сохранения Советского Союза как единого государства и так далее. Так что, может быть, там в застенках ГУЛАГа была солидарность, и была, естественно, но как только это диссидентское движение стало политическим, точнее, диссидентское движение сменилось политическими движениями, то векторы развития интереса стали просто совершенно разными. Что касается сегодня, то грузинско-украинская оппозиция, как я сказал, единство интересов, совпадение интересов с режимом Путина, а не с демократической оппозицией в России, которая одновременно очень слаба и, так сказать, как политический союзник и так, так сказать, не представляет особой ценности, но в сегодняшней ситуации объективно сторонников или союзников в оппозиции, демократической оппозиции искать, естественно, Саакашвили и его режиму, а представителями правительства грузинского, а оппозиции, естественно, искать союзников в Кремле. И сейчас я не хочу входить в теорию заговоров, там, кого-то обвинять, у кого-то есть реально, так сказать, связи с Кремлем в оппозиции, у кого-то нет, это другая тема, скажем так, но объективно совпадение интересов именно вот такое.
Александр Искандарян, ну хорошо, там, российские демократы, это не демократы, может быть, действительно, а империалисты, но вот совершенно определенно антиимперские настроения, да, это вот национальные движения, может быть, они истинные союзники оппозиции, там, в Армении и в Азербайджане?
Во время Советского Союза это была одна страна, и диссиденты, которые боролись за что-то, но в Армении диссидентское движение было в основном национальным, то есть эти люди называли себя национально-освободительным движением, а не просто движением за демократию. Они хотели построить демократическую Армению, но первичным для них было самоопределение Армении, то есть ее независимость. И тогда они находили себе союзников в антиимпериалистических силах в Советском Союзе. И, кстати, в основном это было в некоторых мордовских и чистопольском лагерях, в котором они находили своих союзников среди других национальных движений. Грузинского, украинского, литовского и так далее. Связи действительно были достаточно крепкие, потому что был интерес. И те, и другие, и третьи боролись за распад империи, а при распаде империи предполагалось, что Армения станет независимой. Так вот, Армения уже стала независимой. И теперь внутри России произойдет ли дальнейший распад, не произойдет ли дальнейший распад, каким образом она будет развиваться, Россия, имперский путь будет или нет, напрямую это на Армению уже повлиять не может. Она уже независимая страна. Соответственно, ситуация поменялась. И в дальнейшем сотрудничать с какими-то силами, будь то чеченцы или кто-то, кто угодно, неважно, которые выступают за дальнейший развал России, а зачем нужен дальнейший развал России? То есть ситуация поменялась. Мы жили в одной стране, теперь мы живем в разных странах. Был бы смысл сотрудничать с какими-то организациями, демократическими или нет, в этой стране, которые могут помочь нам. Нам в данном случае, я имею в виду оппозицию, да, с ее точки зрения. А так как совершенно согласен с азербайджанским коллегой, и из Армении тоже демократические силы в России, или там, скажем, антиимперские силы, воспринимаются как очень слабые, как очень маргинальные, то и сотрудничать особого смысла нет. Лучше обращать взоры на Европу или Америку, или куда-то в другом направлении.
«Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода» ведет программу Андрей Бабицкий.
Рустон Роджлу, вы тоже считаете, что вне зависимости от того, остается Россия имперской или же она изменит свой политический режим, от этого не зависит существование Азербайджана, нет никакого прямого влияния между различными политическими системами на постсоветском пространстве, они существуют автономно друг от друга?
Ну вот, как я сказал в начале, здесь есть какая-то все время настороженность, что Россия, по крайней мере, последние 200 лет в отношении Азербайджана ее политика, в общем-то, не приносила никаких позитивных результатов. И поэтому в Азербайджане сегодня существует, особенно в рядах демократической оппозиции, не только оппозиции, но и в академических кругах в основном, что, как говорится, от греха подальше. Значит, необходимо сегодня срочно интегрироваться в евроатлантическое пространство, евроатлантические структуры безопасности, быть ближе Евросоюзу, чтобы иметь гарантии безопасности. Потому что мы имеем дело со страной не прошлое и не будущее, которое непредсказуемо, я имею в виду Россию. Да, сегодня в России, возможно, что-то может меняться в течение последующих 5 лет, она может стать демократической, но где гарантия, что через 15 лет она снова не станет авторитарной или тоталитарной и не затопчет своих слабых маленьких соседей?
Вы говорите о каком-то особом пути Азербайджана, так я понимаю, который очень существенно отличается от того пути, которым идет Россия. А мне кажется, следует думать о том, что, в общем, политические режимы очень близки.
Дело в том, что считайте, что маленькую модель того режима, что имеется в России, мы имеем у себя в Азербайджане. И зачем, имея такой же режим у себя, стремиться к той большой стране, где имеется большая форма вот
Подождите,
этого режима?
Подождите, никто не говорит, знаете, я говорю, и об этом наша программа, о сотрудничестве оппозиционных сил именно для того, чтобы поменять вектора, по которым развиваются обе страны.
Вы знаете, это не кажется просто реально. Люди не верят в то, что те маленькие, незначительные ростки демократии, что сегодня остались в России, они вообще способны изменить ситуацию в России ближайшие, там, я не знаю, 15, 20, 30 лет. А если мы говорим о реал-политик, то реал-политик показывает путь именно в Европу, в Америку. Вот в чем дело. Поэтому азербайджанская оппозиция, она не только оторвана от оппозиции, демократической оппозиции в России, она также оторвана от демократической оппозиции в других странах. За исключением немного, за небольшим исключением Грузии. Люди не видят абсолютно никакой надежды в том, что российская демократия, она еще в состоянии развиваться. Поэтому фактически это считается как бы зря потерянное время, усилия и надежды. Вот почему такой надежды в азербайджанских кругах нет. Я вам элементарно скажу, приведу пример, что когда организуются какие-то конференции в Москве с участием преимущественно демократических сил России, невозможно людей даже третьего, четвертого ранга из демократических партий Азербайджана пригласить и добиться их участия в этих конференциях. Они просто не хотят этого. И они не верят в это. Это не вселяет надежду на них, что может что-то измениться. Вот в чем дело.
Геннадий, вы сказали о том, что сегодня объективно интересы грузинского государства, его власти, они сопряжены как раз с демократическими процессами в России. Точно так же объективно интересы оппозиции могут лежать в сфере влияния Кремля. Нет ли ощущения, что оппозиция сегодня все-таки более демократична, нежели власть, и что нет такой зеркальной зависимости. Кремль поддерживает оппозицию, государство, оно поддерживает демократические силы в России, что все-таки оппозиционные силы Грузии, оппозиционные силы России существенно ближе.
Я не хочу, во-первых, упрощать, я не говорю, что раз объективное совпадение интересов, то есть общий враг в лице Саакашвили у Кремля и грузинской оппозиции, то вся грузинская оппозиция сотрудничает с Кремлем, я не хочу как-то так упрощать. Я думаю, грузинская власть достаточно прагматично понимает, что сотрудничать, особенно с российской оппозицией, это не имеет смысла практического, вот как мой азербайджанский коллега говорил. Но что касается того, что как-то грузинской оппозиции полагается, не знаю, какой-то демократической солидарности сотрудничать с российской, мне кажется, это очень упрощенное понятие. Я согласен с Аликом Искандаряном, что вообще употреблять эти понятия там демократические силы немножко, ну, опасно, скажем так, в этих условиях. Кто более демократичный, кто менее, это дело, ну, субъективной оценки. Мне кажется, что грузинская оппозиция сегодня это очень пестрое такое объединение, и, ну, во-первых, мое субъективное мнение таково, что большинство и наиболее влиятельная часть грузинской оппозиции это сила, скажем, такая антилиберальная, как минимум. И несмотря на накопленные авторитарные тенденции у грузинской власти, все же это по своим ценностям гораздо ближе к европейской либеральной демократии, чем большая часть оппозиции. Но я уверен, что в Грузии есть многие люди, которые думают по-другому. Во всяком случае, время таких вот упрощенных стереотипов, что власть – это обязательно авторитарная, оппозиция обязательно демократическая, мне кажется, это время прошло. В Грузии точно, мне кажется, и в Армении тоже, так что тут нужно как-то более конкретно подходить, конкретно анализировать.
Александр Искандарян, может быть, сотрудничество властей и оппозиции, скажем, в каждой отдельно взятой стране, может быть, внутреннее сотрудничество принесет большие результаты?
Принесет, если оно будет. На сегодняшний день ситуация в Армении, и не только в Армении, но я не буду за соседей говорить, такова, что раскол очень серьезный, и даже в Армении оппозиции принято называть группу партий и политических организаций, лидером которой является Левон Трипетрусян. Это Армянский национальный конгресс, это называется. Так вот, Армянский национальный конгресс не признает легитимности армянской конституции, армянского президента, армянского парламента, и теперь еще после выборов мэра Еревана. То есть раскол очень серьезный. Сотрудничество, может быть, это теоретически было бы здорово для того, чтобы политическая ситуация развивалась, но тут существует вот некий такой тупик, при котором это сотрудничество невозможно. И ситуация такова, что и те, и другие взывают кому-то вовне, которые, по их мнению, могут помочь. Власти вступают там в программу Восточного партнерства, например, сотрудничают с ОБСЕ, Советом Европы, пытаются их убедить, что демократическое развитие есть, и так далее, и этим добиться для себя какого-то включения в это пространство. Оппозиция, наоборот, пытается объяснить, скажем, европейцам, что это на самом деле не так, никакого развития нет, права ее подавляются и так далее, и таким образом достичь своих результатов. А Россия при этом видится, ну, не географически, а психологически, я бы сказал, очень далеко. Она в этом смысле находится где-то на другой планете. То есть те процессы, которые идут внутри России, может быть, они интересны там академически, но что они могут каким-то образом помочь внутри Армении оппозиции, так просто не понимается. Опять-таки я расскажу один пример. На последнем митинге оппозиции, который проводился совсем недавно, Левон Трипетрусян, лидер оппозиции, выступая, сказал, что ему Россия нравится больше, чем Европа, потому что она поступает честнее. Она и не говорит, что она поддерживает демократию, хочет, чтобы развивался либерализм и так далее. Она вот поддерживает армянское государство, то, какое оно есть. А европейцы, которые говорят, что они за демократию, на самом деле не поддерживают оппозицию. В этом есть доля издевки, конечно, но в этом есть и такая горечь, что нас не поддерживают внешние силы в Европе, которые приводят к пониманию того, что от России просто ничего не ждут. А раз ничего не ждут, раз она так далеко, раз она так отделена, и те процессы, которые в России идут, из Армении воспринимаются как что-то из прошлого, какой-то там 19 век. И в этом смысле, ну зачем контактировать с 19 веком? Лучше попробовать контактировать с 21-м, может быть, он действительно поможет чем-нибудь.
Рустон Арузлук, вообще при каких-то условиях, да, может быть, в будущем, сотрудничество между демократическими силами, ну я буду пользоваться очень условным и упрощенным названием, возможно?
Я думаю, что это даже неизбежный процесс, потому что Россия – это огромное государство рядом с нами, и ее ни при каких обстоятельствах невозможно списать со счета. А думаю, что придется вот это сотрудничество налаживать. Это вот только вопрос доверия и вопрос времени, когда действительно станет ясно, что как и в России, так и в Азербайджане существуют реальные демократические силы, опирающиеся на общедемократические ценности, В этом случае, я думаю, что вопрос сотрудничества между такими силами – это только вопрос времени, безусловно, и это будет, я верю в это.
Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб радио «Свободы». В ней принимали участие из Тбилиси Гия Нодя, директор Международного института кавказских исследований, из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, и из Баку Растун Руджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад».